вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это действительно «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Передача, рассчитанная на всех вас, особенно рассчитанная на тех, кто, может быть, оказался одиноким дома, и нет возможности посетить храм, пообщаться с кем-то из священнослужителей. Пусть Бог благословит и поможет вам сформулировать ваши вопросы, иногда трудности. Попробую с Божьей помощью вам на них ответить. Я понимаю, что иногда это невозможно, точнее, никогда заменить реальное посещение служителем вас, и, наверное, все-таки правильнее было бы это через знакомых, друзей или, может быть, напрямую об этом сообщить в ту поместную церковь, куда вы ходили, чтобы все-таки вас посетили ваши служители. Но, тем не менее, есть ряд вопросов, которые помогут вам для того, чтобы в том числе и это услышать, это понять и созреть к такому решению, чтобы вас священнослужитель все-таки навестил дома. Ну, а пока перед вами, может быть, радиоприемник или средства связи через интернет, есть возможность слушать эту программу, давайте будем общаться, и у нас чуть меньше часа, я об этом всегда напоминаю в самом начале эфира, для того, чтобы попробовать разобраться с трудными, может быть, не очень трудными вопросами жизни. Нас окружает сложная жизнь, и она ставит нам новые и новые задачи, иногда такие вопросики, как говорят, подкидывает. Но с Божьей помощью и из Библии передо мной раскрыто вновь Божье Слово, которое я люблю. Читаю, стараюсь читать ежедневно, вникаю вновь и вновь, перечитывая буквально уже десятками раз. Пусть Бог поможет наполниться Его благодатью, Его мудростью, Его истиной, потому что когда-то Христос сказал: познаете, слышите, да, даже не узнаете, не прочитаете, а познаете истину, и истина сделает вас свободным. Как бы хотелось, чтобы многие из нас получили свободу от греха, свободу от каких-либо оков, в первую очередь внутренних, от страстей, от всего того греховного, что пленит душу. Христос пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу. И этого освобождения я всем очень искренне и от всего сердца желаю. Может быть, потому я и здесь. Может быть, это одна из целей, как я появился здесь на радио, вот уже скоро будет 20 лет. Я внештатный сотрудник и стараюсь нести это как служение пред Богом, потому что чудесным образом Господь меня привел именно на эту программу, именно сюда перед вами, чтобы вы слышали меня. Когда-то я мечтал, просто мечтал. Была такая программа на телевидении «Минута славы», да, там определенному победителю викторины давалась минута для того, чтобы он на весь мир о чем-то заявил, что-то сказал. И я просто вот в хорошем смысле мечтал о том, чтобы вот такая же минутка удалась, и дай Бог, вот чтобы тогда все средства были под контролем, естественно, серьезная цензура, такой еще советский период, и благовестие считалось чем-то, ну, космическим, несбыточным. Но я знаю, что многие сотни, тысяч, если не миллионы людей молились для того, чтобы мы жили совсем в другой стране, в которой мы сейчас, кстати, и живем, по их молитвам, в стране свободной, где Слово Божие возвещается, в том числе и даже в средствах массовой информации. Поэтому сейчас я, может быть, даже уже свыкаюсь с такой мыслью, что могу с вами общаться вот так просто, говоря, может быть, на весь мир, потому что интернет в этом способствует и помогает, делясь теми мыслями, тем содержанием, можно сказать, моего сердца, соединяясь с тысячами, опять же, миллионами людей, которые точно так же мыслят и у которых такое же мировоззрение во Христе. И это радует. Это радует, что вот в этом смысле свобода пришла и в нашу страну, и есть такая возможность в благовестии всем окружающим людям. Главное, чтобы мы не свыклись с этим и не успокоились. Знаете, как нарождается новое поколение, а мы и забываем о нашей серьезнейшей ответственности из поколения в поколение передавать эту благую весть и нашим детям, и даже у кого-то уже внукам. пусть Господь нас в этом благословит. Ну, небольшое вступление, может быть, для тех, кто попозже подключился. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех, кто слушает эту программу по пятницам. Здесь, из московской студии, вот мы вещаем через возможности радио Теос, в том числе и интернет-возможности. Для тех же, кто слушает нас в любом диапазоне, там в некоторых городах еще остался даже FM-диапазон, насколько я знаю, в Норильске, всем вам большой привет. Конечно, большая аудитория перешла сейчас в интернет, скажем так, и слушает там, но кто-то скачивает небольшие приложения, слушает на ваших смартфонах, кстати, это легко можно сделать. Все это есть на нашем сайте teos.fm. Вот все-таки здесь интернета нам не избежать, оттуда можно скачать эту небольшую программку, и в зависимости от того, какой у вас смартфон, в основном они это так называемые айфоны и Android, это такая оперативная система на всех остальных, которые в 90, наверное, случаях используются. Поэтому для этих именно систем, самых распространенных, разработано небольшое приложение, которое можно запустить, и таким образом, если у вас есть выход в интернет, слушать нас хоть круглосуточно в интернете. Я в начале программы специально говорю вам те возможности, через которые вы можете сейчас, прямо сейчас, сюда задать мне волнующий вас вопрос. Поэтому 8-800-333-17-06, и телефон для всех россиян, бесплатная линия, прям как линия МЧС, чем-то даже, наверное, похоже, потому что иногда мы оказываем помощь людям, ну, просто остро нуждающимся в этой помощи. Поэтому срочная такая помощь, только духовная помощь. 8-800-333-17-06. 8, потом гудочек для пожилых людей, помедленней, восьмерочка с двумя нулями, то есть полное число 800 после той восьмерки, да, и 333-17-06. Набирайте, задавайте ваши вопросы по телефону. Еще раз напоминаю, по России вам этот звонок, даже междугородний, не будет ничего стоить. Это специально для вас организованная бесплатная линия. Сегодня у нас 27 октября, вот уже заканчивается второй месяц замечательной осени. Первый снег уже, можно сказать, так выпал и на большее продолжительное время остался. И поздравляю всех вас вот с таким уже, может быть, грядущей зимой. Вообще хорошо, когда есть смена сезонов, есть возможность какие-то контрасты видеть в нашей жизни. Это все познается, как говорят, в сравнении. Поэтому пусть Бог вас благословит, не роптать, не унывать, даже если немножко у вас сложности бывают со здоровьем в эти периоды. Пусть Бог вас благословит, держитесь молодцом и уповайте на Него. В Нем вся наша сила. 8-800-333-17-06, телефон для тех, кто хотел бы из россиян нам дозвониться. Но и не только. У нас есть связь, у нас есть возможности через Viber и WhatsApp. +7-977, это телефон как раз Viber и WhatsApp. Специально говорю для тех, кто этим умеет пользоваться. +7-977-850-09-96. +7-977-850-09-96, это телефон Viber или WhatsApp, это для тех, кто слушает нас, ну, особенно за границей. И, наверное, самый распространенный способ общения, вот я из передачи в передачу все больше вижу именно таких наших слушателей, которые пользуются в интернете прям возможность в краткой такой, я бы сказал, телеграфной форме, или СМС, сейчас вот появились у нас краткие сообщения в телефоне, вот в виде СМС-ки прислать ваш вопрос сюда мне через интернет. Прямо через интернет вы можете там же, где вы слушаете, там же, где набран, можно сказать, наш сайт и возможность слушать, там есть такая вот... опция, как сейчас говорят, привыкайте к этому слову, или возможность задать вопрос ведущему. Для всех, кто здесь и после меня появляется, вы можете задать вопросы прямо в интернете. Пусть Бог вас благословит. Ну и давно не напоминал, напомню свой личный телефон. Это для всех тех, кто хотел бы со мной позже пообщаться. Помните, что это личный телефон служителя, но тем не менее, милости просим, я рад, для этого я его имею, чтобы в том числе отвечать на ваши звонки и как-то реагировать, особенно приятно это от москвичей, где-то мы тут поближе друг к другу. Об этом я еще немножко позже скажу. У нас есть такая возможность раз в году иметь единое богослужение и встретиться, ну, если не просто так, а вот хотя бы там раз в году, потому что, я понимаю, все разбегаются по своим поместным церквам, храмам, как я говорю, по своим уголочкам, иногда не имеют возможности вот всем где-то предстать пред Богом, как это было, кстати, в израильском народе, и не раз в году просто Бог обязал их собираться вместе, чтобы они видели весь, как говорят, народ честной, все, весь народ Божий представал пред лицо Божие, и, конечно же, они общались друг с другом от праздника к празднику, они иногда встречались, знакомились, ну, любые где-то стечения масс людей, так или иначе, в разных обстоятельствах мы помогаем друг другу, где-то там что-то поддержали, помогли, у кого-то что-то рассыпалось, подняли, а может быть и в других обстоятельствах жизни, по-доброму расположенные к себе люди, знающие, что они имеют одного Отца, знающие, что они имеют одного Спасителя Иисуса Христа, они сроднены Его кровью. Вот я всегда был вот на этих общениях и с радостью бываю, и пусть Господь благословит нас, чтобы они, особенно в год 500-летия преобразований в церкви, реформации, обновления такого вот процесса, был добрым годом напоминания, что мы большой народ пред Богом. У нас, нас много, мы немножко разные, как в семье бывают разные дети, но у нас есть один Отец, и мы все-таки каждый из нас похож на Него, если, конечно, стараемся соблюдать все то, что Он заповедал нам. Вот уже у нас появляются вопросы, вопрос от Вероники. Такое сообщение. Здравствуйте, пастор Андрей. Как отвечать людям, которые считают, что протестантская церковь появилась лишь 500 лет назад, а вот Христос и его ученики основали церковь, которую врата ада не одолеют? Выходит, что одолели. А если не одолели, то истинная церковь и есть православная. И как они говорят, у протестантов нет ответа на этот вопрос. Ответьте, пожалуйста, потому что это очень меня мучает. Спасибо большое вам за передачу. Вероника, хороший вопрос. Немножко, мне кажется, все-таки он попахивает популизмом. Ну, уж простите меня за это слово, но есть такие немножко голословные перетягивания людей. Вот мы лучше. Мне иногда это напоминает детей в песочнице. Да, мой папа лучше, а у меня вот что-то есть. У меня есть такая игрушка, а у тебя такой нет, значит, я лучше. Наверное, это все-таки разговор не совсем зрелых людей, потому что зрелые люди понимают, и все изучали, в том числе и православные, и католики, и лютеране, и протестанты, все мы изучаем историю церкви, она у нас единая, потому что до определенного века, да, Христова церковь была неделимой. И вот это как бы ортодоксия, мы к этому слову еще вернемся, оно появляется позже значительно, и если исторически приводить факты, все-таки, наверное, слово «кафолик», не «т», а «фео», ну, в разных языках по-разному это читается, так как не русское слово, поэтому кафолической церковью было раньше, если уж тут вот кто-то, кто там был раньше. Но даже на такие моменты я стараюсь не вестись и вам не рекомендую, потому что люди часто спорят, даже не знающие, как вот все было. Что касается реформации, 500 лет назад ведь было возврат к начаткам учения Иисуса Христа. Напомню, что реформация тоже не русское слово. «Ре» — это частичка «назад». Помните, реверсное движение, ре, это вот есть у всех автомобилистов, кто имеет особенно заднюю скорость, я имею в виду не только коробку-автомат, но и вот, скажем так, механическую коробку, везде стоит буковка, это R. Почему R? Вы, никто не задавался вот этим вопросом, я задался, и оказывается, это реверсное движение, и от слова реверс, да, назад, движение назад. Вот это ре, это частичка назад. А формация – это устройство, это тоже не русское слово, но мы сейчас уже имеем в виде слова «форма», и все к этому привыкли, и хозяйка, которая в форме выпекает какие-то особые, так сказать, мучные изделия, и совершенно и использует это слово, и да все, со школы мы используем это слово, это уже слово каким-то, так сказать, обрусевшим стало, да? Поэтому форма, формация, так как было устройство, как было при Христе. Вот что попытался сделать Мартин Лютер, узнав истину напрямую из Библии. Кстати, многие страны, я вот только что вернулся буквально, в прошлом месяце я был в отпуске в Беларуси, и по заключению британского международного общества, да, я не помню, географическое или энциклопедическое, оно приняло даже в ущерб себе, что Беларусь – это первая страна, которая напечатала Библию на своем родном языке. После нее уже была Британия, там буквально недели решали вот это соревнование. Всегда, знаете, стране хочется быть первой, впереди планеты всей, да? И вот британское общество это признало. Поэтому помним, что 500 лет назад еще произошла, я бы сказал, такая информационная революция. То есть произошло обновление общества вследствие распространения, более быстрого распространения информации через книгопечатание. Поэтому, имея доступ напрямую к первоисточнику, люди сами увидели, что в ней не написано всего того, до чего дошла, к сожалению, тогда Римско-католическая церковь. Кстати, за эти грехи Иоанн Павел II раскаялся. Всеми, вот, прилюдно, это, как говорят, перед всем миром. Поэтому я сейчас не говорю ни каких-то, знаете, таких, как говорят, наездов или критики, необоснованной. То есть за эти вещи христианская, ее часть западная, католическая церковь раскаялась. Значит, вот это наслоение произошло. То есть корабль, который плыл, имел хороший ход, имел остов, это учение Иисуса Христа, к нему прилипали ракушки. И к ракушкам еще ракушки, знаете, как устрицы. Я вот как рыбак вам могу сказать, и видел эти перевернутые лодки, которые с налипшими вот этими моллюсками. Знаете, их периодически нужно чистить. Вот когда к учению Иисуса Христа прилипает что-то, что, о чем он вообще не упоминал, или что идет вообще против этого учения, то это искажает Христову Церковь, западную ли ее часть, восточную ли, византийскую, неважно. Поэтому, Вероника, отвечая на ваш вопрос, и ответьте этим людям, не протестантская церковь, но оно поэтому и, может быть, в названии вобрало в себе определенный, кстати, по латыни, насколько мне память не изменяет, протестус, протестус – это утверждать, это вовсе не протестовать. И то, что сегодня протестантами называют даже демонстрантов, там, глобалистов или еще кого-то, которые против кого-то протестуют, так это, ну, немножко все-таки искаженное слово. Все-таки Мартин Лютер не шел для того, чтобы стать революционером или протестующим против кого-то. Он утвердил то, что было уже давно забыто. Вот это надо помнить. Поэтому врата ада не одолели церковь. И если бы ее одолели, то не с кем было бы и, в общем-то, кого-то обновлять. И речь идет о не полностью восстановлении Христовой Церкви, а речь идет о серьезнейшей реформации, сегодня мы уже привыкли к этому слову, как очищению, как обновлению, о котором написано в Священном Писании, кстати. И много раз Христос к этому призывал. Помните даже с той историей, которая происходила накануне вечери, вот этой тайной вечери, когда Христос оделся, точнее, снял с себя одежду и предстал пред учениками как раб. Он склонился и стал умывать их ноги. И в этом великий был знак. Это не просто было такое, знаете, ну, некое смирение нашего учителя, где я имею основание вот это видеть. Когда он это делает Петру, Петр не дает ему, не дозволяя, признавая его учителем, это мы тебе должны ноги умывать, да? Здесь такое взаимное уважение. Но Христос отвечает ему сакраментальной фразой. Он говорит, если не умою ног твоих, не будешь иметь части со мною. Вдруг до Петра доходит, потому что благодать Святого Духа исходит от нашего Господа Иисуса Христа, и вот этот Дух, обновляя сознание Петра, показывает ему очень важную вещь. И тогда Петр, ну, видно, импульсивный человек был, он говорит, тогда всего меня, и вот прямо от темечки до пят. Это крайность. В золотой середине мне это приятно вспоминать, потому что вот здесь крайности не нужны. Христос ему говорит, а мытому нужно только ноги омыть. Вот где звучит обновление. И книга Откровения заканчивается этой же фразой «Святой да освящается еще». Мы много раз видим через Священное Писание призывы к обновлению, призывы к тому осмыслению, что мы имеем, чтобы тебе не потерять, чтобы вам не потерять, над чем мы трудились, апостол Павел в одной из церквей пишет послание. Поэтому очень важно не потерять, не растерять, не разменять и не прилепить что-то иное. А уж так мы живем в таком мире, где есть духовная война, где враг всячески пытается внедрить какую-то новую доктрину или изменить то основание, которое было раньше. И в чем-то, если люди не бодрствуют, ему это удается. Но победить церковь он не победил. Поэтому спасибо вам, Вероника, за ваш вопрос. С нашими братьями во Христе православными, и католиками, и лютеранами, мы особенно в эту дату, знаменательную 500 лет реформации, будем встречаться, общаться для того, чтобы в каждой церкви, в каждом приходе, в каждом храме звучало Божье слово об обновлении. Так, хорошо. Еще одно сообщение тоже от Вероники. «Я очень рассчитываю на вашу мудрость. Помогите, пожалуйста, советом. Меня очень мучает моя грешная страсть, и хотя все отношения закончены и оборваны, я не могу забыть этого человека. И все время думаю о нем, хотя прошло уже 2 месяца, я понимаю, что это неправильно. Я пытаюсь перебивать ненужные мысли, но получается плохо. На эмоциональном уровне все еще болит и кровоточит. Помогите, пожалуйста». Вероника, здесь нужен комплексный совет и комплексное от вас действие. Комплексное — это, знаете, когда не одно, не что-то одно. Поэтому в первую очередь, что бы я вам рекомендовал, взять пост и молитву. Иногда за страстями стоят негодные, нечистые духи. И это не просто там рогатые, косматые личности. Это пользующиеся нашими слабостями духи, которых мы не видим, которые посылают мысли. Потому что дьявол переводится как «бросающий мысли». Да? Одно из переводов. Вообще-то полное... Ну, это слово переводится как «противник Божий». Но я уже много раз говорил, «диаболос», если разбить на корневые слова, вот как «пароход». «Пароход» — это уже само какое-то явление. Но «пар» — это еще один корень и одно явление. И «ходить» — это другой корень. Вот все вместе, иногда это другое слово. Но по своим корням «диаболос» — это бросающий, проникающий, бросающий мысли. Поэтому неважно, как он выглядит, не стоит сваливаться до такой средневековых каких-то представлений об этой личности. Нам ведь важен результат. Если рядом с вами сидел какой-то человек, вы не запомнили ни цвет глаз, ни, даже не поняли, кто это, мужчина или женщина, но у вас пропал кошелек, ну, допустим, в транспорте вы были вместе, то вам ведь не важно, какой у него цвет глаз, у вас пропало что-то. Поэтому иногда мы судим о нашем враге по той пропаже, которую мы имеем, и нам совсем не важно описывать, каков он. Вот не склоняйтесь к тому, чтобы пытаться уйти в сторону вот в описании, кто такой дьявол, а посмотрите по факту, он иногда обкрадывает человека, он обкрадывает все большие хорошие ценности, такие, знаете, божьи ценности, он забирает. Он отвлекушечки нам такие сделал, знаете, огонечки, которые вокруг сидят, какие-то завлекушечки, да, и вот мы раз отвлеклись, и, как говорят, стой-постой, карман пустой. Вот так часто действуют воры для того, чтобы, или иллюзионисты, иногда так даже бывает, вот, а ручки того-то не они говорят, да, а на самом деле кошелек пропал. Но намного хуже, когда это бывает с нашей душой. И вот поэтому сей род побеждается постом и молитвой. Я вернусь к этой мысли, Вероника. Здесь ваши какие-то, может быть, человеческие усилия, они ограничены. И в том числе даже мои. Я обещаю вам молиться с этого момента за вас, вспоминая вас в молитвах. Вы обязательно почувствуете эту помощь, поддержку, потому что если двое уже о чем-то молятся, то будет им. Ту нужду, которую вы высказали, она очень искренняя, и видно, что вы честно признаетесь. Это уже большой шаг к тому, чтобы побеждать. Это так называемое исповедание. Да? Исповедание — извлечь и поведать. Тоже такое в русском языке сросшееся слово. Поведать что-то — это значит тайну, говорят это в полголоса, с полным осмыслением. Вот там где-то в глубинах вашего сердца таился грех, но вы извлекли и поведали. И как в 50-м псалме мы читаем, там, где Давид кается за свой грех, вот совершенный с Версавией, и вот у него потух взгляд, у него ушла радость спасения, и вот он так жаждет вернуться вот к этой открытости, открытости пред Богом. Поэтому слава Богу за то, что у вас уже происходит наполовину, вот я сказал, это комплексный вопрос, да. И, конечно, если что касается мыслей, заполняйте добрым, чистым, светлым. Хотел бы пожелать вам из 4 главы послания Филиппийцам, 8 стих, о том, что чисто, честно, достославно, добродетель, похвала, там большой перечень хороших качеств. О чем нам помышлять? Мы ведь мы где-то самопрограммируемая система, знаете. Вот если я вам сейчас скажу, давайте подумаем о добром. Вот так просто, вот знаете, не НЛП, как некоторые говорят, нейролингвистическое программирование, когда человека заставляет, ну-ка, все вот сейчас подумали, я даю установку, да. Нет, а вот так просто, давайте подумаем. Давайте вспомним что-то доброе в нашей жизни. И ведь человек может настроиться на эту волну. Вот просто послушав там пастора, и не обязательно пастора любого человека, если нам о добром напоминают, то ведь мы можем это сделать, совершенно верно. Вот, и поэтому, когда ведь есть такие настойчивые мысли, которые имеют еще даже определенную физиологию или напоминание физиологии, и я понимаю, о чем здесь идет речь, о самых таких сокровенных вещах, и вот почему борьба с некоторыми страстями – это просто борьба, ну, как до крови, да, вот как некоторые говорят, вы еще не до крови сражаясь, подвязаясь за веру, да, так вот здесь придется, наверное, выдержать это сражение, но выдержать его нужно с помощью молитв своих и поддержка. Кто-то должен, помимо меня, еще кого-то, кто сейчас слышит, поддержать Веронику. И дальше что? Комплексно попробовать, во-первых, простить этого человека. Если вы расстались, скорее всего, там рано, раз вы говорите, что кровоточит, значит, начинайте его благословлять. Как бы там ни было, даже если вы расстались, и вы остались одинокой, благословите этого человека. Благословите именем Иисуса Христа. Христос в Нагорной проповеди сказал, даже гонителей, врагов ваших благословляйте. А уж тем более, если этот человек был близок к вам. Не хотелось бы, чтобы он превратился во врага, но начинайте его благословлять. И вот тогда другой подтекст появляется у вашей мысли. Он не страстный, он не просто человеческий, а он Божий, потому что Бог его любит и его тоже спас кровью Христа. Он готов его очистить, омыть, сделать другим. Ваши воспоминания об этой личности как бы превратятся в нечто иное, в повод для благословения этой личности. А все остальное будет уходить на второй план. И боль, она просто уйдет, потому что Бог целит и исцелит ваше сердце, я в этом уверен. У меня не так много времени для того, чтобы немножко дольше рассказывать вам, Вероника, но основные вещи вы поняли, а я так и не продиктовал свой телефон. Вот, наверное, уместно будет и вам его записать. 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97. Это телефон, запишите, пастор Андрей Петров, Тушинская церковь. Звоните, если, я не знаю, в каком вы городе, правда, находитесь, но если у вас еще остались вопросы, попробую вам советом помочь, а может быть и не только советом. Вы можете посетить также нашу церковь и можете лично пообщаться. Светлана из Праги задает вопрос. Ой, Светлана, так приятно видеть кириллицу, которая появилась в ваших сообщениях, потому что, конечно, сложновато было читать все на латинице. Но для тех, кто не понимает, иногда такими английскими буквами, написанное по-русски, оно усложняет прочтение. Поэтому спасибо, Светлана. Сообщение такое. Добрый день. Вот два писания, да, два места писания. Евангелие от Матфея. Отцом Иосифа был человек по имени Иаков, и Евангелие от Луки, Иосиф был сыном Илиевым. Объясните, пожалуйста, почему такое несовпадение? Спасибо. Ну, Светлана, мы знаем, что помимо отца, который здесь упоминается, есть еще род отцов. Например, отец наш Авраам, говорили многие из иудеев. Это была традиция такая, вспоминать всех отцов. И был род Давидов, например. Поэтому помимо ближайших отцов, которые были так сказать, упомянутые, в том числе и в родословной, еще здесь упоминается сыном, то есть, вот как мы говорим, дети Авраама, да, то есть мы сыновья Авраама, мы сыновья Давида, поэтому Илиев род это был. Вот в этом здесь как бы нет ничего как бы такого странного. Это в традициях еврейских, это распространенные традиции. Кстати, вы отпечатки этой традиции можете легко найти многократно на страницах Священного Писания. Максим задает вопрос. Пастор Андрей, расскажите, наконец, как вы получали права на вождение машины, а то вы почему-то никогда не рассказываете. Максим, очень интересный вопрос, как будто мне его каждый эфир задают. Очень просто, ну, слава Богу, с Божьей помощью отучился в школе, скажем так, для водителей, хотя до этого Один раз в деревне мне там ближайший друг дал прокатиться за рулем, ну, так сказать, в деревенских условиях, чуть ли не по полю. Вот, на самом деле я первый раз сел за руль именно с инструктором, и, правда, инструктор очень удивился и подумал, что я пришел пересдавать. Знаете, как-то вот у меня Бог дал такие навыки, они быстро приобретаются, и в каких-то видах спорта, там, например, я быстро научился играть настольный теннис, хотя никто меня не учил этому, и мои учители, а это случилось еще в пионерском лагере, я такие времена застал, Кировец, как сейчас помню, от маминой работы, вот, они сидели, толкали друг друга локтем, говорят, да кто его научил играть? Вот теперь сиди на лавочке, но помните, там, да, стол один, желающих много, и играют на вылет, то есть кто выиграл, тот остается за столом, а другие садятся на лавочку в свою очередь ждать. Поэтому многие способности, которые я имею, это Господу слава, и вот там какие-то реакции, то, что вот темперамент, иногда дается нам как музыкальный, например, дар, он у меня, кстати, не очень сильно развит, вот чем не могу, как говорится, похвалиться, но всего свое в меру, да, и так много другое, за что придется отчитываться пред Богом, ведь надо, чтобы эти дары, они трудились для Бога, они эти таланты и дары, поэтому быстро я научился в этом смысле и вождению. Вот, наверное, этому еще предшествовало, я поздно пошел сдавать на права, мне уже было за 33. Вот, все мои друзья уже имели там многие транспортные средства вокруг меня, но я, конечно, с ними очень часто ездил на первом сиденье, поэтому реакцию, так сказать, когда тормозить, дистанцию как держать и многие другие вещи, они уже входили до того, как я сел вообще за баранку, как говорят в этом случае. Вот, поэтому, наверное, инструктор удивился, вот, что я, оказывается, не пересдавать пришел, а первый раз сел. Он мне не поверил, и мне тогда пришлось сознаться и сказать, вы знаете, я не обманываю людей, я христианин, тем более я уже был тогда служителем церкви, вот, и он удивился еще раз вдвойне и сказал, знаешь, иди-ка ты домой, у меня тут столько пациентов, так в кавычках назвал, которые педали путают, тормоз и газом, ну, имел в виду, наверное, некоторых девушек, которые действительно это иногда делают. Одним словом, мы сдавали вот все нормально, по правилам я отучился в водительской школе, потом пришли сдавать, и из 60 человек у нас было, две группы по 30 человек, вот, пришли на площадку, как обычно, ну, сначала сдали, значит, с первого раза мне удалось сдать вот этот вот электронный, как говорят, электронную часть экзамена, то есть теоретическую, сдается, которая около компьютера, вот, слава Богу, по-моему, у меня была одна ошибочка, по-моему, но там даже и сейчас, и раньше, и по разным условиям там это все проходит. Поэтому, ну, может, не идеально, но вот я сдал. У меня там еще интересная была история, у меня все-таки фамилия Петров, и вдруг работник тогда ГАИ, вот, ГИБДД, он, так сказать, вызывает, построил всех на сред и говорит, так, Петров Андрей, я говорю, да, так точно. Вот он говорит, вы знаете, что у вас задолженность? Я говорю, какая задолженность? Ну, вот понимаете, одним потоком и сдают, и пересдают, и заново сдают, и пересдают, и у них вот эти люди мелькают сотни. И вот они говорят, вы знаете, что у вас задолженность? Ваш штраф еще не оплачен. Я говорю, вы знаете, я так и первый раз сдаю. Он так посмотрел, ну да, оказывается, все совпадает, кроме там, по-моему, отчества и года рождения. Ну, извинился, да. Потом мы пошли на площадку, и вот первый человек не сдает, все затрепетали, причем отличник, знаете, отличники, они же вперед всегда, вот, ну, хочется пораньше, там, представьте, 60 человек ждать. Второй не сдает, третий не сдает, четвертый, когда уже не сдает, вся толпа затрепетала. Я как раз шел пятым, но был первым, кто сдал, ну, в том числе и площадку, и город, все было с одного раза, и в этот же день среди шести счастливчиков я получил права, потому что вот получали права самые первые сдавшие, потому что надо было бежать, все это еще оформлять, там все это, знаете, фотографии. И вот таких счастливчиков, которые вот прям в этот же самый день, когда сдали, получают права, в принципе, немного. Может быть, сейчас больше, сейчас все это ускорилось, но тогда это было так. В общем, с Божьей помощью, слава Богу, я сдал. Но Бог видел мою такую мечту, вот потрудиться для Него. Я всегда задаюсь вопросом, когда мы что-то делаем, для чего мы это делаем? Здоровье тебе для чего? Вот иногда это звучит достаточно глупо. Люди говорят, так что было, ну, чтобы я был здоров и все, а зачем тут, кому, какие еще могут быть мотивы? Так нет. Исполнить волю Божию. Вот какой мотив. Я хотел купить себе ролики, и чтобы успевать в церкви многие дела, вот, буквально не стесняясь, допустим, там, с сумкой на плечо или, как сейчас, там, с рюкзачком, мотаться по разным конторам для того, чтобы там оформлять документы и успеть сделать как можно больше за один день. Поэтому у меня была непосредственная мечта иметь хоть какое-то транспортное средство для того, чтобы оно облегчило мой труд во имя Господа вот в церкви. Поэтому вот Господь видит, что и сейчас, имея уже немножко увеличившиеся транспортные средства в размерах, у меня микроавтобус, вот я с Божьей помощью и людей вожу, и если нужно какие-то предметы, помогаю переезжать, и понемножку тружусь, в общем, и транспортное средство, которое имею, мне это в этом позволяет. Поэтому слава Богу за чудесную сдачу вот моих экзаменов и, конечно же, получение водительских прав. Это было уже в далеком 98-м году. Вот ровно почти что 20 лет назад, в следующем году будет 20 лет, как я водитель. Ну хорошо, пойдем дальше. Это такая небольшая лирика, но, наверное, тоже полезная для нашего такого совместного знакомства и чтобы мы знакомились с чудесами Божьими, которые происходят в нашей жизни, даже в простой бытовой. Есть, Антон задает вопрос, есть современные исследования, что если человечество не ограничит себя в количестве злобы и агрессии, то оно в конце концов эволюционно вытеснит себя само же с планеты. Что вы думаете об этом? Антон, я абсолютно с вами согласен и думаю так же. Но на самом деле мне немножечко, понимаете, помогает одна книга. Эта книга называется «Библия». Это является... Другими словами, Библия тоже ведь не русское слово, греческое, Библиос, вот Байбл по-английски, да, это греческое слово, которое говорит, что книга, вообще слово книга. Так вот, эта книга пророческая, и оно приоткрывает будущее. И так или иначе, Бог знает будущее, и Он частью этого будущего поделился с человечеством, чтобы предупредить человечество, чтобы это будущее в страшных его темных, так сказать, формах не проявилось, знаете, во всей мере. Потому что, хотя города Содомские и Гоморские, например, были уничтожены, но, например, та же история с Ниневией, она немножко иная. Бог предупреждал Ниневию через Иона. Есть небольшое такое буквально послание, если хотите, пророчество Ионы, да, в «Малых пророках». Прочитайте его, всего 4 главы. Но сколько там полезного, предупредительного от Бога. Поэтому Бог, предупреждая о том, что Он готов погубить этот город, и помним всегда, Божие пророчество, оно условно. Если ты не исправишь пути, то будет вот так. Если ты не исправишь пути, то будет вот так. Поэтому а фатализм некий, да, вот исправляй, не исправляй, все равно это будет. Вот чем разнятся пророческое действие Божие, это всегда действия отца, желающего помочь сыну, который на пагубном пути. Это отец, который ждет возвращения блудного сына, понимаете? А ну, учения другие ведь бывают, не только библейские. Поэтому, Антон, мне, вот возвращаясь к этой мысли, помогает немножко Библия в том плане, что я вижу, Библия, Бог через Библию открывает сердце человека, чем наполнено это сердце, и предвозвещает, говорит заранее, предвосхищая даже некоторые события о том, что если эти сердца будут вот так себя вести, вот к чему вы придете, вот какой будет конец всему этому. Поэтому Церковь Христова будет преображаться, она будет очищаться от пятна и порока. Это сам Бог, просто это Его желание сердца, приготовить ее чистой, неоскверненной. Но она будет сиять на фоне более грязного мира. И говорят, чем ночь темнее, тем ярче звезды. Поэтому вот такой, я бы сказал, такой сепаратный, от слова разделяющий процесс будет происходить в обществе. С одной стороны, это свобода, о которой я уже сказал, и повод для того, чтобы Евангелие было проповедано во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Это прямая цитата Священного Писания, слова нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому Евангелие будет проповедано всем народам. Пример живущих свято, праведно, будет явлен для этого. Мы воссияем, как светило, так написано, да? Но, с другой стороны, у человека всегда есть выбор. Поэтому количество злобы и агрессии, Антон, типа, теперь небольшой вам совет. Начните с себя. Вот я делал такой простой эксперимент. Правда, не со 100 человеком, 100 – это условное число. Ну, допустим, человек 20 было в зале, и это были люди совершенно, которые вот кивали всегда на других и говорили, вот пусть они исправятся, и тогда я исправлюсь. Когда они свое исправление, исправление своей жизни ставили в зависимость от общества, на первый взгляд неплохо звучит. Вот пусть исправятся наши правители, и мы тогда будем хорошими, да? Пусть исправится общество, и я исправлюсь. Наверное, и вы попадали когда-то в эту ловушку, я хотел бы вас предупредить. Я попросил их сесть вот так в кружочек и говорю, давайте по очереди. Вот что ты говоришь, там, Иван? Он говорит, я исправлюсь, когда исправятся вот эти все 20 остальных, там, было 22 человека, там, 21. Ну, хорошо, принимается. Следующий, там, Мария. А я исправлюсь, когда вот эти все 21 справятся. И мы так, представляете, по очереди сделали целый круг. Я сокращаю этот пример. И когда последний сказал такую же фразу, я говорю, вы разве не видите, в какой вы ловушке? И тут, кажется, до них дошло, что это, знаете, как, ну, вот осленок, который бывает такой упрямый, ему морковку вешают, но палку приделывает как-то так к шее, привязывает, да? И вот он сделает шаг, а морковка также на один шаг от него. И вот он это, за этой морковкой начинает идти. Но это так, мудрость на Востоке для того, чтобы преодолеть упрямство ослов. Но на самом деле иногда такие же морковки у нас. Вот когда что-то будет, мы как-то завязываем это со всеми, вот тогда и я типа исправлюсь. Ну, так вот честно, благородно, я правда хочу исправиться. И мы так и не справляемся. Поэтому есть золотое правило – христианское, начни с себя. Начни с себя смело. Постарайся на агрессию не отвечать агрессией. Постарайся с Божьей помощью, я хочу это подчеркнуть, у самого это, может быть, все не удастся, как-то умерять в себе. Вот простые такие элементарные советы. Прежде чем ответить, особенно когда накал в разговоре уже возник, положи персты на уста, есть такое выражение в Библии. То есть постарайся себя внутренне, может быть, даже люди иногда механически это делают, такое явление, когда они, их что-то такое потрясает, и они вот не в силах сказать, они так вот подносят действительно руку к рту, не только когда зевают. И вот восхищение, удивление, и говорят, типа, нет слов. Вот надо такое же движение мысленно сделать перед тем, как ответить человеку, особенно агрессивному. И вы посмотрите, может быть, даже такую минуту золотую выдержать. И вы посмотрите, как в борьбе ваших мыслей вы отберете лучшую для того, чтобы нести мир, благодать и умерить эту агрессию. Поэтому, ну, здесь масса советов, Антон. Я мог бы говорить и говорить из душепопечения, что-то черпаю, что-то уже сам практикую давно. Поэтому, если будут подобные вопросы, ну, опять же, задавай. Валентина задает вопрос. Как останавливать постоянство привычек греховного бытия среди людей, которые не очень-то хотят изменяться? Ну вот видите, Валентина, я не считаю ваш вопрос, уже ответил на него. Только что начинать с себя. Только что вот начинать с себя. И тогда вот таких, которые это делают, вот вы их назвали общим словом люди, становится меньше. И вот в этой комнате, знаете, в которой я делал этот эксперимент, ну, когда у нас были малые группы, если теперь я задал второй вопрос. Кто решился начать с себя? Знаете, не все подняли руки. Но вот количество людей, которые решили начать с себя, вот это уже изменило общество. И теперь вот этот Ваня и Мария, конечно, это условные имена были, они говорят, да, вот я вижу, что часть из них меняется, у меня уже есть на кого равняться. Я тоже хочу быть такой, как он. Поэтому Христос никогда не ссылался в целом на народ. Описание предупреждает нас в книге притч, не иди за большинством на злое. Как часто мы оправдываем свое поведение и говорим, так все. Так все делают, и я делаю. Мы находим легко оправдание своему поступку вот в этом, в этой вот какой-то серой массе большинства. Но ведь это не серая масса. Вот это обезличение — это чистой воды дьявольщина, потому что Господь создал нас личностями, и с каждым Он персонально работает. Поэтому толпа — это не очень хорошее объяснение. Всегда задай вопрос, а вот я и вот Господь. А если бы вообще никого не было? Не было бы ни дурных, ни хороших примеров. Есть ведь Божье Слово, есть Господь. Есть, ну, по крайней мере, братья и сестры по вере, которые рядом. Хотя у всех бывают разные условия. Ну, я думаю, что вы меня поняли. Да благословит вас Господь. Время наше быстро течет, поэтому 8 800 333 1706 для тех, кто затаился или забыл телефон и хотел бы задать вопрос по телефону. Это бесплатная линия для россиян. 8 800 333 1706. 333-1706 — это окончание, а до этого 8 гудочек 800, полное число, восьмерочка с двумя нулями. 8 800 333-1706. Жду ваших звонков или Viber и WhatsApp. Есть такая у нас еще одна возможность. Плюс 7-977-850-09-96. Максим задает еще один вопрос. Ну, да, кстати, присылайте ваши вопросы и через краткие смс-сообщения прямо через интернет. Еще раз прошу делать их краткими. А сколько вам было лет, когда вы стали служителем церкви? Что предшествовало этому в плане обучения духовным истинам? Спасибо, Максим, за такие, может, откровенные вопросы. Я рад. Я, знаете, с определенного времени жизни, кстати, это предшествовало моему такому вот духовному росту и хождению, и более того, взятие ответственности за других людей. Все-таки духовный сан — это ответственность за других людей, в первую очередь, пред Богом, да, который на основании Божьего дара, раскрытого в тебе, дается тебе. Это и преимущество, и в этом есть, большая опасность. Поэтому у меня вот было такое на сердце становиться все более и более искренним, открытым для людей и для самого себя. И поэтому, когда мне задают такие, я бы сказал, очень личностные вопросы, я с радостью на них отвечаю, может быть, пока не на все, вот, все-таки есть какой-то предел нашей личности, да, но, может быть, и не всегда следует этого делать. Христос тоже нам в этом показал пример, он, написано, не доверялся полностью сердцам вот этой толпы, опять же, окружающих людей, но я вот старался так вести себя, чтобы мне не стыдно было посмотреть любому в глаза. Ведь взять и говорить людям о каком-то учении, это значит самому максимально попробовать это в своей жизни и чего-то уже достичь. Чтобы чему-то научить, надо чего-то уже достичь. Поэтому это моральное право. Ты моральное право не имеешь что-то говорить другому, если ты сам, у тебя вообще еще ничего не получается. Пусть вот на этом пути свершений я не совершенный человек, хочу подчеркнуть это, но если ты что-то с Божьей помощью, подчеркиваю, тоже это достиг, то у тебя есть чем поделиться с другими. А сколько вам было лет, вот ты задаешь вопрос, когда стали служителем? Это было в 93-м году нас рукоположили на диаконское служение, а в 94-м на пасторское. Поэтому вот сами посчитайте, сколько это уже было лет назад. Так, 2004-й 10, 14-й 20, сейчас еще 3 года набросьте. Это вот в сане служителя и душепопечителя, и пастора, и учителя. Вот такие у меня дары проявились, благовестника, да. Что предшествовало этому в плане обучения духовным истинам? Любовь к Священному Писанию. Отвечу очень кратко. С детства я вырос в христианской семье. Это благодать для меня, это радость. Мама посвящала меня еще, когда я в утробе был, и папа. И приучили меня читать просто Библию, Слово Божие. Я с детских лет ее уже тогда, в подростковом возрасте, несколько раз прочитал. И самое главное, что это подвело меня к серьезным таким решениям внутри, в сердце. Потому что просто знать Библию не спасет. Когда мы понемножечку, по каплюшечке, но с Божьей помощью, Библию притворяем, то мы познаем истину. Еще раз подчеркну эту разницу. Знать — это одно, познать — это больше. Это другое. Поэтому вот познал истину, и она освободила меня от многих грехов, хотя я не успел нагрешить, и некоторые грехи даже, вот я так слушаю иногда, люди там не каются, у нас есть реабилитанты в прошлом, там какие-то сроки отсидели люди, и, конечно, там люди такие иногда выдают вещи, когда приходят на исповедь, что я сам удивляюсь: Господи, от чего ты меня от многого сохранил, и я даже этого не попробовал. Но не считаю себя таким, знаете, самоправедным, свое нагрешил, да, свое успел нагрешить, поэтому понимаю, что для любого человека, даже который просто солгал или взял чужое, участь та же. Поэтому и за это нужно каяться, вовремя каяться. Один из последних вопросов, Антон, нужно принимать людей такие, какие они есть, или надо стараться воспитывать всех в самых высших стандартных добродетелях, честности, праведности? Что Бог хочет от верующего человека в поведении по отношению к другим людям? Грубо говоря, надо сторониться нечестивцев или, напротив, нужно доставать их в попытках изменения жизненной позиции. Антон, вы уже тут на часть вопросов сами ответили. Наверное, часть вопросов, они отпадают. Конечно, доставать никого не нужно. Христос себя не навязывал никому. И даже ученикам, которые, помните, 70 отошли, он подошел к 12 и сказал: вы не хотите от меня отойти. То есть абсолютно христианство — это действительно свобода личности. Но вот в этой свободе главное, чтобы эта свобода не служила к угождению плоти. Поэтому очень важно подчинение Христу. Вот с одной стороны свобода, с другой стороны мы свободные рабы Христа. И это добровольное решение, которое происходит с самим человеком внутри, пока он не принял этого решения. Поэтому воспитывать других можно только с их позволения. Лучше и уместно спросить, хотите, я вам расскажу о Христе. Давайте я вам подскажу. Если человек говорит, не надо, я абсолютно стараюсь не лезть. Вот, будет все бесполезно к этому человеку. Если человек говорит, да, помогите. Вот тут полный спектр и возможность и с благословением, и с молитвой помочь человеку. Наше время очень быстро истекло. Я напоминаю, что у нас будет единое служение вот этого 29 октября в 15 часов в Кафедральном соборе святых Петра и Павла на Китай-городе, Старосадский переулок, дом 7/10. Хорошо было бы увидеть многих из вас, христиан, у кого есть такая возможность, особенно москвичей. Да благословит нас Бог, с миром Божиим. До следующей пятницы, если Бог даст жизни.